الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. Вот в прошлый раз я вам, как помните, рассказывал, когда ночью джин прокричал в Мекке, и Абу Суфьян вышел и слушал его, что он сказал. Он сказал, если примут ислам два саада, то тогда Мухаммад никогда не почувствует в Мекке каких-то противоречий и разногласий. Вот. И крик продолжался до тех пор, пока на вторую ночь он не услышал, когда джин сказал: «Я Саад аль-Хазраджи кун насыран», то есть «О Саад, Саад аль-Хазрадж племени, будь помощником исламу». Вот. И это продолжалось до тех пор, пока Абу Суфьян наконец не понял, кто эти два саада. Про одного из саадов я вам уже рассказал. Про Саада ибн Муаза и объятия могилы, как вы помните. Теперь осталось только разобраться со вторым Саадом, Саадом ибн Убадой. Вот. Потому что в его истории существует ряд моментов, которые очень часто любят использовать шииты и многие другие им подобные кафиристические группировки, которые воюют против ислама. Вот. Но начнем с того, что Саад ибн Убада, как мы знаем, он был вождем племени Хазрадж. Вот в его подчинении находилось огромное количество родов и племен. У него был свой огромный замок на окраине Медины. И все бедняки, которые жили вместе с пророком в мечети Ахлюсуфа, они знали его крепость прекрасно. Потому что Саад ибн Убада частенько говорил: если, говорит, кто-то захочет попробовать мясо или жира, то пусть приходит ко мне в гости. Вот. И его знали как покровителя бедняков и как одного из тех людей, которые действительно всегда помогали исламу. Вот. Он принял ислам почти в один день вместе с Саадом ибн Муазом, и они были двумя большими друзьями между собой. То есть всегда они какие-то решения, если принимали, то принимали в исламе вместе. А до ислама у них была вражда. То есть разгоревшаяся война Харбуль-Биас, которая унесла там сотни человек, вот, привела к тому, что они оба обессилили племени. Вот. И Саад ибн Убада, как мы знаем, участвовал с посланником Аллаха салям, в битве при Бадре и во многих других событиях, которые происходили в жизни мусульман. Вот. Но в частности, как мы знаем, перед битвой при горе Ухуд Саад ибн Убада подарил посланнику Аллаха салям, как раз вот этот меч, сейфуль адыв. И этот меч посланник Аллаха салям поднял, и как мы знаем, вам что сказал? Сказал, то есть кто возьмет этот меч по его праву? И все вышли вперед, сподвижники. И тогда Абу Дуджана крикнул из заднего ряда: а каково его право? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: бить им врагов до тех пор, пока Аллах не даст победу, либо пока не станешь шахидом. И он сказал: я возьму его. Вот. И хотя действительно там было много таких сподвижников, которые хотели вперед его опередить, Абу Дуджане достался этот меч, с которым он вышел и стал прогуливаться гордой походкой перед всеми. И посланник Аллаха салам произнес: «Инна галя машиятун ябгаду галлаху илля фимисли газль маутин». То есть поистине эту походку Аллах ненавидит, если она не выходит за пределы вот этого состояния, места вот этого в битве. Вот. И что произошло после этого? Зубейр ибн Аль-Авам, я уже вам про него рассказывал, помните? Зубейр ибн Аль-Авам сказал: я, говорит, был среди первых, кто выступил, пришел вперед к посланнику Аллаха, салям, но он дал меч Абу Дуджане, он не дал мне. И тогда, говорит, я решил посмотреть, что сделает этот человек с мечом посланника Аллаха, салям. Я, говорит, увидел, как Абу Дуджана с этим мечом прорубался через ряды кафиров. Ему навстречу шел один кафир-богатырь. Я, говорит, поднял руки два к Аллаху и сделал два, чтобы они встретились. И они встретились. И Абу Дуджана сразил этого свиноеда мечом, и тот пал на поле боя. Вот. И по другим историям, которые приводятся, в частности, истории про рассказ про битву при горе Ухуд, то есть рассказывается про то, что Абу Дуджана был одним из немногих, кто оставался на поле боя после того, как мусульмане потерпели поражение. То есть Абу Дуджана как поступил? Он прятался за камнем. Эта история очень известна. То есть один, когда после того, как мусульмане проиграли и трупы шахидов лежали на поле, то есть язычники начали издеваться над ними, вырезать нос, уши. Вот, это называется, то есть тамсиль, тамасуль, когда человек издевается над кем-то, уродует его. Вот. И один из кафиров таким образом разрезал тело одного мусульманина. И за камнем прятался Абу Дуджана. Это очень известная история, она приводится во многих сборниках хадисов. Вот. И когда кафир приблизился к этому камню, Абу Дуджана выскочил оттуда с этим мечом и напал на него. Тот не выдержал удара и упал.
Вот он его сразил, подошел к нему, поставил ногу на шею и спросил: «Как ты себя чувствуешь, Кааб?» И у него лицо было замотано челмой. Он размотал ее и сказал: «Я Абу-Дуджана. Узнал меня?» Вот. И Абу-Дуджана был действительно одним из тех богатырей, которого отличала его красная повязка, с которой, когда он если надевал ее, все прекрасно знали, что он будет воевать до конца. Вот. Вот. Настоящее его имя было Самак ибн Хараша. Аль-Хазраджий, Аль-Макий, Аль-Маданий. Вот. Это был тот человек, который... То есть, если изучать его историю, то там существует ряд таких моментов, которые, как сказать, вот, выдуманы. В том числе выдумана одна история, очень известная, можно ее найти во многих книгах, про то, что Абу-Дуджана ночью спал и проснулся от того, что в его изголовье кровати сидел шайтан. И он сказал: «Я ударил его рукой и почувствовал, что его кожа как кожа жабы. Я не смог ничего с ним сделать. Я пошел к пророку Салсаляму и сказал ему. И он написал мне этот хирс, дуа, обращение к этим джинам. И сказал: положи под подушку. Я положил, и проснувшись, я услышал крики. Шайтаны кричали от боли. Я, говорит, пошел к пророку Салсаляму и спросил, что делать. Он сказал: если хочешь, убери, чтобы не мучить их. Если хочешь, оставь. И я предпочел убрать». Вот. И этот хейрус, который начали потом переписывать многие, как использовать защиту от джиннов, на самом деле эта история вообще недостоверна и не имеет никакого отношения ни к пророку Салсалям, ни к джиннам, ни к Абу-Дуджане в частности. Вот. И действительно, дело в том, что Абу-Дуджан, он не участвовал в битве при Бадре, но он участвовал в битве при Ухуде. Вот. И, то есть, насколько же степень сподвижника равняется... То есть могут быть два сподвижника, и один выше другого степенью. Это видно из хадиса посланника Аллаха, салям. То есть когда Абдур-Рахман ибн Ауф, все знаем Абдур-Рахман ибн Ауф, разругался с Халидом ибн Валидом. Вот Халид ибн Валид на него наехал. Вот по другим версиям это был Амар ибн Ясир, но в основе Халид ибн Валид ругался как с Абдур-Рахманом ибн Ауфом, так и с Амаром ибн Ясиром. Вот. Но в этой случае он разругался с Амаром ибн Ясиром. И Амар ибн Ясир заплакал и пошел к пророку, салям. Вот, и пророк вышел на минбар и сказал: «О Аллах, будь врагом тому, кто враг Аммара, и ненавидь того, кто возненавидит Аммара». И Халид ибн Валид побежал и просил прощения у Аммара после этого. Вот, и после этого посланник Аллаха салям сказал: «Поистине, одна газва, одно сражение вместе со мною на пути Аллаха». Он обратился к Халиду. «Лучше для человека, чем даже если он будет жить столько, сколько жил Нух, все время поклоняясь Аллаху. Он никогда не получит такой же награды, как за одну битву вместе с пророком салям. А как мы знаем, Нух жил гораздо больше тысячи лет, и это представить можно. То есть, если бы человек жил, начиная вот с распространения ислама, до сих пор он бы не получил бы награды даже за одну поход вместе с пророком салям. И Абу-Дуджана про себя говорил, что, то есть у него был такой момент, он за всю жизнь о себе он не приводил хадисов, он ничего не рассказывал. Это был тот человек, который только воевал. Вот. И он сказал о себе одну вещь незадолго до смерти. Он сказал: «Поистине, у меня есть два качества хорошие и все, которые я в себе люблю. Первое, говорит, качество — это то, что я никогда не разговаривал про то, что меня не касается. А второе, я не видел в мусульманах ничего, кроме благого. Я не старался смотреть в них изъяны, недостатки. Я всегда видел в них только хорошее». Вот. И как скончался Абу-Дуджана, мы, конечно, прекрасно знаем. Это битва при имаме, когда уже мусульмане зажали Мусайлиму в его парке, в его саду, Аль-Хадика. Тогда они подняли Абу-Дуджану на щитах и бросили внутрь этого сада. Абу-Дуджана при падении сломал себе голень. Вот, и несмотря на это, он прорубался этим же мечом, дошел до ворот и открыл их. Вот, после этого уже, то есть, мусульмане одержали победу. И по одной из версий, которые приводят, в частности, многие ученые, вот, они говорят про то, что Мусайлима убил все-таки Абу-Дуджана. Вот. Но после битвы при имаме мы уже не знаем, кто это сделал, ибо Абу-Дуджана нашли уже, когда он скончался от потери крови в этой битве. Вот. Теперь вернемся к нашему Сааду ибн Убаде, перед тем, как перейти к главной теме, к наказанию в могиле. То есть Саад ибн Убада у нас после этой битвы при Ухуде проявил себя во многих местах. То есть это был тот человек, который жертвовал всем, что у него было. Вот он тоже под конец уже жизни растратил все свое имущество, но у него была одна большая проблема. Это у человека была лихорадка. у него постоянно повышалась температура, его трясло. Вот он мог, не мог себя контролировать. Когда произошел хадасуль-ифк, когда Аишу обвинили в том, что она совершила прелюбодеяние, то есть что произошло? Сподвижники раскололись на несколько лагерей. Одни из них выступили против Аиши, другие за нее. Вот. И когда было общее собрание, один из мусульман встал и сказал, то есть, о посланник Аллаха, скажи мне, кто говорит на Аишу эти гадости, и я убью его, клянусь Аллахом, он выхватил меч. Пусть будет это из хазраджитов или из ауситов. И тогда Саад ибн Убада поднялся и сказал, клянусь Аллахом, из нашего племени ты не убьешь никого. И началась перепалка. Вот. Но Саад ибн Убада действительно, у него была такая проблема, то что он временами мог податься в забытье, то есть он не контролировал себя, как я уже вам рассказывал, когда было открытие Мекки, Саад ибн Убада нес знамя ансаров, по дороге произнес Зубейру ибн Аль-Авваму, он сказал, «Аль-Йоум Йоум Аль-Мальхава, сегодняшний день – день резни, Аль-Йоум Тастахиллю Аль-Хурма, сегодня мы разрешим, сделаем для нас халялем территорию харама». Зубейр ибн Аль-Авваму услышал это и побежал в прокусов, пожаловался. Он сказал, иди отбери у него знамя. Он пошел и отобрал у него знамя. Вот. И Саад ибн Убада действительно был тот из сподвижников, который... То есть, любой сподвижник – это человек, который выше всех мусульман, и все мы вместе не сравнимся ни с одним ногтем на его мизинце. Вот. Но то, что приводится про него в истории, когда была присяга под навесом Бану Саида, то есть, когда существовала эта присяга, как вспоминали и Али, и Абу-Бакр, сказали, мы пришли, и ансары уже начали присягать, хотели присягать Саду ибн Убаде. А он сидел закутанный в плащ, его всего трясло в лихорадке. То есть это был тот человек, который болен был, действительно, очень жестко. Вот и после того, когда присягнули Абу-Бакру, что произошло? Шииты рассказывают очень удивительную историю. Прошу заметить, они всегда Сааду ибн Убаду приводят число своих сторонников. Оказывается, Саад ибн Убада был шиитом. Вот. Но на самом деле, что приводят? Они приводят историю какую? О том, что Саад ибн Убада был одним из тех, или единственным человеком, который отказался присягать Абу Бакру. Он сказал, если ты вздумаешь меня принудить к присяге, я буду воевать против тебя вместе со всем своим родом и тех, кто меня поддержит. И он отказался присягать. И после этого они приводят историю, что Умар однажды с ним встретился уже во время того, как стал халифом. И спросил, подошел к нему и сказал, я Саад. И Саад сказал, я Умар. Вот, и они так разговорились, и Умар сказал, почему ты не пришел? И Саад на него наехал, в конце концов они разругались, как всегда. Вот, но эти истории, которые приводят вот наши хоккеисты с шайбами, это в основном те истории, которые не являются достоверными. Даже имам Азахаби, когда писал в своей книге «Сиру Алями Нубаля» эту историю, он писал, что в Иснаде ее есть трое человек. Один из них матрук, вообще его нет, оставленный. Второй, который ошибается. И третий вообще неизвестен историкам, кто он такой. Вот. И еще несмотря на это, в этой истории есть огромный инкитуа бейнагум, то есть огромный это... пробел, куда делись, кто передатчики были, непонятно. Вот. Поэтому эту историю приводят, и шииты ее очень часто используют в доказание того, что они якобы правы. Вот. Но что было дальше с Саадом ибн Убадой? Вообще очень интересно то, что имам Аз-Захаби в своей книге писал о том, что Саада ибн Убаду убили джинны. И как это произошло? После того, когда Умар стал халифом, Саад ибн Убада оставил Медину и переселился на территорию Шама, то есть на территорию современной Сирии. И он жил там. И однажды в Мекке один слуга пошел в колодец за водой. И опустив туда кувшин, он услышал со дна колодца, как кто-то читал стихи. Он слушался, и стих был такой. То есть «Катальна Саада, Саад аль-Хазраджи». Рамайнаху бисахмин фалям нухтифу ада. То есть примерные стихи, которые он прочитал, он сказал, мы убили Саада, Саад аль-Хазраджа. Мы кинули в него стрелой и не промахнулись мимо сердца. Вот. И когда он прочитал эти стихи уже в Мекке, людям, то есть сподвижники поняли, что Саад ибн Убада скончался. Вот. И позднее уже пришли вести с территории Шама о том, что Саад ибн Убада был мертв. Вот, и как пишет имам Аз-Захаби по многим версиям о том, что причина была в том, что он мочился стоя. И джинны попали ему стрелой в сердце, и он упал, скончался. Вот эта история, она во многих сборниках приводится, и она существует. Вот, поэтому тогда мы сегодня закончим на Саади ибн Абади. В следующий раз, иншаллах, мы обязательно вернемся к нему и к многим другим сподвижникам. Просто это все, не знаю, вкратце. Вот, и тогда сегодняшнюю тему, иншаллах, вот, мы поставим наказание в могиле и ее блаженство. Попытаемся вкратце начать эту тему. Яхья ибн Касир от Яхья ибн Аби Касир приводит. Он говорит о том, что Абу-Бакр часто говорил в своей хутбе. То есть он, Абу-Бакр, когда обращался к людям, он говорил: где же, говорит, те люди, которые отличались своей красотою, те, которые были, удивляли всех своим видом, где те, которые никогда не проигрывали в битвах, где те, которые строили города, где же они? Ведь они все отправились в темноту могил. Аль-Ваха, Аль-Ваха, Ан-Наджа, Ан-Наджа. То есть стремитесь же к спасению, говорил Абу-Бакр, если дословно перевести. Вот. И приводится также история о том, что Хасан аль-Басри однажды увидел одного молодого человека, который проходил мимо него в красивой одежде. Он его позвал и сказал: «Я бна Адам, муаджибун башбаша». То есть, о, ибн Адам, то есть, насколько же ты можешь быть красивым в своей красоте, в своей одежде. Вот. Но, говорит, знай же, говорит, что могила к тебе приближается, и ты рано или поздно встретишься со своими делами и со своими поступками. Вайхака, горе тебе, дави кальбака, фа инна хаджатуллахи иля л'айбад салаху кулюбихим. Лечи же, говорит, свое сердце, ибо поистине единственная потребность Аллаха, которую он хочет видеть от своих рабов, это правильность или здоровье их сердец, не больше. И вот переводится история от Умара ибн Зарра о том, что он постоянно на своих хутбах произносил фразу. Он говорил: если бы те, кто здоровы, сейчас знали о том, что они встретят в своих могилах, вот, то бы они, клянусь Аллахом, начали бы готовиться к этому быстрее, чем к этому готовятся те, кто болен. Вот, и таких историй из жизни праведных предков приводится очень много. Вот, в том числе приводится история Сафвана ибн Салима. Вот он был один из величайших ученых в свое время. Жил в Медине. И каждый раз он, проходя мимо кладбища Аль-Бакия, на котором, как я уже рассказывал, похоронено свыше 10 тысяч сподвижников, только сподвижников, вот, он встретился, он, ученик рассказывает: я встретил Сафвана ибн Салима и последовал за ним. Мне было интересно, куда он идет. Я увидел, как он проходит мимо кладбища Аль-Бакия. Вот, и я увидел, как он зашел туда, сел на могилу и начал рыдать. И он рыдал и рыдал, слезы текли из его глаз. А я стоял и наблюдал за ним издалека, то есть, чтобы он меня не увидел. Я подумал о том, что он похоронил своих близких недавно. Вот. И на следующий день повторилось то же самое. Он подошел уже к другой могиле и рыдал. Я, говорит, уже убедился во мнении о том, что действительно у него недавно кто-то умер из близких родственников. Вот. И тогда я подошел к Мухаммаду ибн Аль-Мункадиру, тоже одному из крупных ученых Медины, и спросил его, говорит, что произошло с Сафваном ибн Салимом, то есть я думаю, что он похоронил недавно свою семью. И Мухаммад ибн Аль-Мункадир сказал, то есть клянусь Аллахом, куллюхум ахлюху ва ихванугу, то есть они все его семья и все его братья. И говорит, это он делает каждый день, поэтому, говорит, не думай о том, что это что-то происходит. Вот. И Мухаммад ибн Аль-Мункадир произнес, говорит, поистине этот человек, говорит, который старается расшевелить свое сердце с помощью упоминания мертвых, каждый раз, когда сердце начинает появляться жестокость, жесткость сердца, «Пасватуль кулюб», про которую Всевышний Аллах сказал, «Фавайлю лиль касияти кулюбухум анзикрилля». То есть горе же тем, чьи сердца жесткие от упоминания Аллаха. И таких историй действительно приводится очень много. Вот однажды Умар ибн Абдул-Азиз, приводится история, видел, или как люди начали хоронить кого-то на джаназа, и поднялось солнце, началась жара, и они убежали в тень все дружно. Вот, и Что произошло? Омар ибн Абдул-Азиз прочитал им стихи. Здесь эти стихи приводятся, но их дословно перевести сложно, валлай. Он писал, то есть, «Горе же тем, — говорит, — кто пытаются в этой дунья убежать от солнца, — говорит, — под тень. Говорит, пусть же они знают, что они рано или поздно уйдут в тень могилы, где они будут пребывать до судного дня». Вот, то есть, валлай, это стихотворение, конечно, на арабском красиво звучит, но вот, на перевести его сложно. И переводится история от Хусейна аль-Джафи. Люди сообщают о том, что он великий ученый, однажды, то есть когда происходило, опускался постоянно в могилу, когда кого-то хоронил, сперва опускался в могилу, в ляхт, и плакал. Вот и говорил: «Валлахи анта байти хаккан, валлахи ля нистатату ля уммираннак». Он говорил, обращаясь к могиле: «Поистине ты мой настоящий дом. Если, говорит, я смогу что-то сделать для того, чтобы улучшить тебя, клянусь Аллахом, я сделаю это». И таких историй действительно очень много. Вот. И то, что касается, приводится в понятии нафса. Вот, ученые согласились на том, что существует три вида человеческого нафса. Первый из них – «Аннафсуль аммара». Это нафс, который приказывает человеку совершать дурные поступки. Это его нафс, его собственное, его стандартное состояние наших мусульман. Вот существует второе понятие – нафсуль мутмаинна, то есть душа успокоившаяся, которая уже не тревожит ни грехи, ничего, потому что она их не совершает. Вот, «Я юхаль нафсуль мутмаинна», про которую сказано в Коране, Всевышний Аллах обращается к тем, кто войдет в рай, и их души будут успокоены. Вот. И третье, нафсуля вама, душа, которая обвиняет сама себя. То есть, когда человек совершает какой-то грех, его нафс начинает его обвинять, зачем ты это сделал. И это промежуточная стадия между ними. Вот. И, как пишут ученый, то есть не обязательно то, что человек может находиться в одной из этом состоянии. То есть он может находиться одновременно в этих трех состояниях, перемещаясь по ним вот так. И имам ат-Тахави, который написал свою акиду ат-Тахавия, он писал, то есть поистине говорит, в основе это единый нафс, но у нее есть признаки. И это признаки, может быть, как нафс, приказывающий к злу. Вот. Если нафс встретился с иманом, тогда, говорит, оно будет упрекать сам себя за свои грехи. Вот. Если же, говорит, иман укрепился, стал крепким, как замок, тогда, говорит, уже нафс становится мутмаинно, успокоившимся. И больше после этого его уже ничего не беспокоит. И, как мы знаем, в хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который приводит Абу Хурейра, сказал, вот Абу Хурейра, передал хадис, который он сказал, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо свежей могилы и произнес: «Ракиатани хафифатани мимма тахкируна ва танаффалюна язидухума хаза фи амалихи ахаббу илейхи мин бакаяти дуньякум». Он сказал, поистине два, говорит, легких раката намаза сейчас, говорит, для этого человека нам любимее, чем вся ваша дунья, которая у вас сейчас есть. То есть о чем больше всего этот человек мечтает? О том, чтобы вернуться в эту дунья и сделать всего-навсего два раката намаза, которые лягут на его весы в судный день. Вот. И сейчас тогда мы перейдем к одной из самых сложных тем, о которой было очень много разногласий. Это тема «Мустакаруль арвах баадаль маут», которая является, то есть, прибежище или пристанище душ после смерти, где они находятся. И сейчас вы услышите очень много чего удивительного. Вот. Эта тема была затронута имамом Ибн Каимом аль-Джаузия в его книге. Вот. И он ее подразделил на 15 видов. И вопрос, как всегда, который возник, где находятся души после смерти и до судного дня? Находятся ли они на земле или в небесах? Вот, в аду они или в раю? Вот, и как они наказываются, и как это все происходит? Вот. И перечислим некоторые моменты. Вот, часть ученых сказала о том, что души верующих находятся у Аллаха. Шахиды они или не шахиды? Если их не задержало на вратах рая, какой-то крупный грех или долг. Вот. Это мнение придерживался Абу Хурейра, Абдулла ибн Умар и ряд других сподвижников. Вот. Другие сказали о том, что те группы, которые должны войти в рай, они находятся на вратах рая, но не могут туда войти, потому что до судного дня не смогут они. Вот. Но каждый раз они получают оттуда блаженство через врата и ожидают, когда начнется судный день. Другие, часть ученых сказала, нет, души находятся на краю их могил, они не выходят за эти пределы. Вот. Имам Малик сказал, мне, говорит, сообщили, смотрите эту фразу, «Анналь рух мурсаля». Тазхабу хайсу шаат. Он говорит о том, что поистине, говорит, душа свободно отправляется туда, куда захочет. Вот поэтому с этим, видать, и связаны многие поверья мусульманских народов про то, что там в четверг вечером перед джума надо обязательно делать садака. Вот это у многих такое есть, про то, что души наблюдают умерших. Вот имам Ахмад сказал о том, что поистине души кафиров уже в огне, а души верующих находятся в раю. Но эту версию приводит его сын Абдулла. Поэтому насколько достоверно то, что это имам Ахмад, валлаху алям. Вот. Другие сказали, часть сподвижников сказали о том, что души кафиров находятся в колодце Баргут на территории Йемена. Вот. Есть там очень много таких историй, но они недостоверны про этот колодец. Вот. Имам Кааб сказал, поистине души верующих находятся на вершине семи небес, а души кафиров находятся в Сиджине, на самой седьмой земле внизу, под щекой Иблиса. Другие же сказали о том, что души верующих находятся справа от Адама, а души кафиров слева от него. Вот. И другая же группа, в том числе имам Ибн Хазм, сказали о том, что души находятся сейчас там, где они были до того, когда их ниспослали в тела. То есть где-то на преградах. Вот. И сейчас мы посмотрим, что это действительно. То есть души пророков первое. И как сказано о том, что они находятся сейчас в самом лучшем положении, в самых лучших домах из садов рая. Вот. И как сказано в хадисе, в котором Пророк салям сказал, когда умирал, то есть Аиша слышала, Аллахумма рафикуль а'ля, у Аллах, то есть рафикуль а'ля, высшая степень рая. Вот. И это мнение у очень многих ученых, и почти никто против этого не выступал. Вот. Вторая, души шахидов, как сказано о том, что Всевышний Аллах говорит: «Валя тахсабанна аллазина кутилю фи сабили Аллахи амвата баляхьяун инда роббихим юрзакун». И на основе этого аята, то есть, когда произошло, то есть, Абдулла ибн Масуд приводит, он сказал, мы спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом аяте. То есть, не считайте тех, кто были убиты на пути Аллаха, мертвыми, они живые, получают у своего Господа награду. Мы спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, про это, и он сказал: поистине их души находятся в зобу птиц, зеленых птиц, у которых находятся гнезда, привязанные, то есть или сплетенные на троне Аллаха. Они летают в раю, кушают из плодов рая и возвращаются обратно туда. Вот. И этот хадис приводится во многих сборниках. И никогда сомнений не возникало про то, что души шахидов находятся уже в раю. И в хадисе, в Сахих аль-Бухари, приводится хадис от Анаса, когда он говорит, то есть в день битвы при Бадре погиб один из подвижников, которого звали Хариса. И его мать пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: «О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи мне, то есть где находится место моего сына? Если, говорит, он находится в раю, то я буду терпеть и считать свои грехи своей собственной души. Если же он находится в чем-то, где-то в другом, то сообщи мне, то есть, и что мне сделать?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть: «Горе тебе! Неужели ты думаешь, что джанна всего один, что стад рая, он всего лишь один? Нет, говорит, поистине, говорит, их огромное число, И он, твой сын, находится в Джаннатуль Фирдаус, в самой высшей степени рая. Вот. И таких хадисов приводится очень много, где посланник Аллаха Саусам сказал: «Я видел Джафара ибн Аби Талиба, когда он летел вместе с ангелами в раю, как ему Аллах заменил его отрубленные руки крыльями». Вот. Третье. Души верующих, праведных, которые приближены к Аллаху, и их тоже записали в этот, сказали: «Такуну туюран тааляку шажар аль-джанна», то есть они будут теми птицами, которые находятся в садах рая. И как сказано в хадисе посланника Аллаха, салам, где он сказал, потому что поистине, то есть дух насма, то есть душа мумина, она, говорит, летает, будет находиться в деревьях, как птица, как в деревьях рая, до тех пор, пока Аллах не вернет его душу в тело и не начнется судный день для того, чтобы воздать каждому. Вот. Четвертое. Это души грешников. Вот, и как мы знаем, то есть в хадисах пришло то, что они наказываются в могилах, вот, и за каждые свои грехи наказываются по-разному. Вот, то есть тот, кто спал во время предписанной молитвы, как сказал посланник Аллаха, салам, ему будут разбивать голову камнем. Вот, те, кто совершали зина, они будут находиться в сосуде, верх которого узкий, а дно широкое, и со дна будет подниматься ад, и они будут пытаться пролезть вверх, но не смогут. Огонь будет прижигать их. И тот, кто давал и брал риба под процент, он будет плавать в море из крови, и будет стоять человек, который будет кидать ему камень в рот каждый раз, когда он будет пытаться подплыть к берегу. Вот, и таких хадисов приходит очень много, наказание их. Вот, пятое. Как сказал имам Ибн-Каим, то есть среди них, среди верующих, будут тот, кто будет находиться на дверях рая. И не сможет войти туда по причине какого-то греха или по причине своего долга. Ибо в хадисе, который приводит Самра ибн Джандаб, он сказал, то есть поистине посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям прочитал вместе с нами намаз и сказал: «Ха гуна ахад мин бани фулян саляс фалям яджибху ахад фалям аджабаху раджи факаля». То есть он спросил: «Есть ли среди вас такой-то, такой-то?» И они сказали, никто не ответил ему. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям произнес: «Поистине человек, который скончался, этот, про которого он упоминал, وَقَدْ اِحْتُبِسَ عَلِعَنِ الْجَنَّ مِنَ جْلِ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ». И он задержан на вратах рая по причине долга, который на нем лежит. «Если, говорит, вы хотите, — обратился пророк саллаллаху алейхи ва саллям к людям, — освободите его, выкупите его. Если же, говорит, вы не хотите, то тогда отпустите его к наказанию Аллаха». И шестое. Тот, чьим местом пребывания будет врата рая. Как сказал имам Ибн-Каим, то есть среди них, среди верующих, будут те, кто находится рядом на дверях рая и будут ожидать судного дня. И в том числе он поставил туда и часть шахидов, и праведников. Вот, седьмое. Души кафиров. В хадисе от Абу Хурейра, который приводится о том, что он ذكر حال الكافر عند بعد ان تركض روحه تخرج كان. Вот как сказано в хадисе, он будет выходить его душа из тела, как самый вонючий ветер. Хатта яти бихи баб аль-ард фаякулу, то есть когда они достигнут первого неба и откроются врата, ему скажут: насколько же воняет эта душа. Хатта ятуна бихи арвах аль-куффар, то есть и, как мы знаем, после этого его бросят вниз, и будет прочитан им тот самый аят, который Всевышний Аллах сказал, то есть поистине тот, кто совершил ширк перед Аллахом, то как будто бы он упал с небес, вот, и его бросят обратно на землю. Вот. И восьмое. Дети мушриков. И наиболее правильное выражение про них будет то, что они находятся в раю. Хотя ученые разошлись во мнениях того, что будет с детьми, которые умерли, и они были малолетними. Вот Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Фатх» сказал, то есть поистине ученые, как современные, так и прошлые, разошлись в этом вопросе на ряд мнений. Первый из них, они сказали, поистине их души находятся под желанием Аллаха, то есть что он захочет, то и сделает. Вот это мнение передалось от Ибн Мубарака и Исхака, он от Аль-Байхаки, вот, приводит от Шафи и Байхаки, от имамов. Ну, валлаху алям. Второе мнение. Они будут следовать за своими родителями. И дети мусульман войдут в рай, а дети кафиров войдут в ад. Это мнение приводит Ибн Хазм от Хавариджей. Вот, валлаху алям. Третье. Поистине, говорит, они будут находиться в барзахе между раем и адом, потому что они не сделали ничего из хороших поступков, которые бы смогло их ввести в рай, и не сделали никаких плохих поступков, которые бы ввели их в ад. Вот четвертое. Они будут слугами обитателей рая. Пятое. Они превратятся в песок, превратятся в пыль, как души животных, как и все то, что им будет отвечать. Шестое. Они будут в огне. Это приводит аят ибн Фудайль от Ахмада ва галатаху ибн Таймия бианаху каули ба'ди асхаби ва ля хазани имама Асан. Вот ибн Таймия сказал о том, что нечего возводить это мнение к имаму Ахмаду, потому что на самом деле он к нему не относится никаким образом. Вот седьмое. О том, что они будут испытаны, им будет предложено испытание от Аллаха, то есть их подвергнут испытанию. И, как мы знаем, то есть Аллах подставит огонь, тот, кто войдет в него, на самом деле он будет для него, то есть, холодным и приятным. И тот, кто откажется, он будет наказан. Вот. И этот вопрос, он же, то есть, как мы знаем, он приводится в отношении сумасшедших, тех, кто в этой дунье были, что с ними произойдет. Вот. И восьмое. Они в раю. И вот имам ан-Науви сказал, это, говорит, наиболее достоверное мнение из всех тех, которые существуют, и основывается на высказывании Всевышнего Аллаха, где он говорит: «Вама кунна муаздибина хатта набааса расуля». То есть мы никогда не наказывали до тех пор, пока не посылали пророка, пока не посылали посланника. Вот. И как он говорит, имам ан-Науви говорит, если говорит, то есть мудрого человека, который обладает ахлем, разумом, Аллах не наказывает до тех пор, пока его не придет дава, то, говорит, как же, говорит, может он наказать человека, который еще не достиг разума, вот, и еще даже ничего абсолютно не сделал. Вот, и к этому же мнению относился и имам Аль-Бухари. Основываясь, как всегда, мы, как мы знаем, на хадисе посланника Аллаха, в котором он сказал: «Куллю маулюдун юлиду аляльфитра, фа абаваху юха уиданихи, ау юнасыранихи, ау юмаджисанихи». То есть каждый родившийся, он рождается на своей фитре, естественном состоянии. И только потом его уже родители либо делают иудеем, либо христианином. Вот. И основываются, конечно, они в том числе на многих других хадисах, вот, в которых приводится, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи видел Ибрагима во время Исра валь Миарадж, вокруг него были дети. И, конечно, существует тоже ряд других таких вопросов, которые мы еще затронем, иншаллах, в этом понятии наказания в могиле, потому что их огромное количество. Вот приводит такую историю от Ибн Абидунья. Вот, он говорит... Кейф?
Имя.
Ибн Абидунья. Вот, он говорит, мы однажды потеряли Аль-Хасана, Хасан Аль-Басри. Однажды днем, говорит. То есть, вот, и когда, говорит, он пришел, говорит, мы его спросили, когда он пришел вечером к нам. Мы спросили, где ты был? А, Хасан Аль-Басри. Он сказал, я, говорит, был сегодня, говорит, у своих братьев. Если, говорит, я о них забываю, они вспоминают меня. Если, говорит, я пропадаю, не посещаю их, то они никогда не забывают меня. То есть они никогда, они не совершают про меня гайбат. Если, говорит, я не встречаюсь с ними, они за спиной моей ничего не болтают. И тогда его ученики сказали, то есть ни'ма лихван, то есть как, насколько же лучшие братья могут быть. Валлай хауля я Аба Саид, они сказали, то есть насколько же прекрасны твои братья, я Аба Саид. Покажи нам их. И он сказал, гауляй ахлюль кубур. Он сказал, поистине это обитатели могил.
Самые молчаные, да?
Да. И как приводится в другой истории от Хасан аль-Басри, Он сказал: поистине существует два дня и две ночи, про которые никогда будут в жизни каждого живого существа из людей, и подобных им никогда не будет. Он сказал: первая ночь, когда ты будешь спать вместе с обитателями могил, никогда ты не спал так, как будешь спать в тот день. И та ночь, чье утро будет судный день. وَيَوْمْ يَأْتِيكَ الْبَشِيرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. И тот день, когда к тебе придет вестник от Всевышнего Аллаха, или в рай, или в ад. И тот день, когда тебе дадут твою книгу, или в твою правую руку, или в твою левую. Вот, и тогда, иншаллах, в следующий раз мы продолжим, чтобы совсем не усыпить те, кто слушает. Вакуль каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум ва ахиру дауана альхамду лиллахи раббил аламин. Аллахумма джаална хадина аль-махдина гайра ад-даллина ва ла мудиллин. Аллахумма джаална мин аллазина йастамиуна аль-каула фаяттабиуна ахсана. Улайка аллазина хадайтахум ва улайка хум умлул альбаб. Аллахумма арина аль-хакка хаккан варзукна аттибаах ва арина аль-батила батилан варзукна аджтинаба. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصلى الله عليه